Глава вторая. Разница в возрасте у нас была меньше года, и воспитывали нас вместе. Между нами никогда не возникало каких бы то ни было ссор и даже споров. В наших дружеских отношениях царила полная гармония, а различия и противоположности характеров только сближали друг с другом. Элизабет была более спокойного и уравновешенного склада, в то время как я, хотя и не поседа, обладал способностью быстрее решать задачи и с большей жадностью накапливать знания. Элизабет самозабвенно увлекалась эфемерными творениями поэтов и всю себя погружала в волшебные ландшафты Швейцарии, окружавшие сказочными декорациями наш дом, величественные горы, смены времен года, бурю и спокойствие, зимнее безмолвие и бурлящее жизнью альпийское лето. Всем этим она восхищенно наполнялась и наслаждалась. В отличие от Элизабет, которая с полной серьезностью довольствовалась созерцанием внешнего величия вещей и явлений природы, я находил интерес в исследованиях первопричин, их породивших. Окружающий мир был для меня тайной, которую нужно было разгадать. Насколько я помню, наиболее ранними чувствами, которые у меня в связи с этим возникали, были любопытство, желание познать скрытые законы природы и восторженная радость в тех случаях, когда эти законы поддавались моему пониманию. Когда мне было 7 лет, родился мой младший брат. И родители, отказавшись от своей кочевой жизни, окончательно поселились в родном городе. У нас был дом в Женеве и загородный дом на западном берегу озера Белериф, километрах в 6 от города. Жили мы преимущественно в этом загородном доме, поскольку родители предпочитали уединение. Я тоже избегал больших компаний и горячо привязывался лишь к нескольким друзьям. В школе в целом меня никто из сотоварищей не интересовал, кроме одного из них – Генри Клерваля, с которым у меня завязалась крепкая дружба. Генри был сыном женевского купца. Среди других он отличался особыми дарованиями и богатой фантазией. Любил предпринимать, преодолевать всяческие трудности и даже опасности, хотя и без особой на то нужды. Был хорошо начитан в рыцарских и любовных романах, складывал героические песни и множество раз принимался за написание рассказов о магических и рыцарских приключениях. Нас он заставлял играть в пьесы, облачаясь в костюмы героев Ранселаля, рыцарей круглого стола, короля Артура или рыцарей, шедших в караванах проливать свою кровь за освобождение гроба Господня из рук неверных. Такого счастливого детства, как у меня, не было, наверное, ни у кого. Моих родителей сама природа наделила истинным духом доброты и терпимости. Мы чувствовали, что они управляли нашими судьбами не как деспоты, руководствуясь своим капризом, а как посланцы небес, несущие бесконечные радости и удовольствия. Бывая в других семьях, я особенно отчетливо понимал, какой счастливой была моя судьба, и моя благодарность к родителям неуклонно росла. Иногда меня охватывало сильное волнение и горячее стремление к деятельности. В этих случаях, руководимый каким-то внутренним механизмом, я отдавал свою энергию не детским забавам, а учебе, причем изучал не все без разбора, а выбирал интересующие меня науки. Надо признать, что ни иностранные языки, ни правительственные кодексы, ни политика различных государств не возымели у меня никакого интереса. Моим желанием было раскрывать тайны неба и земли. И занимался ли я внешней сутью вещей, внутренним смыслом природных явлений или загадочной человеческой душой, во всех случаях я обращался к метафизическому или, в его высшем смысле, физическому объяснению мира. Клерваль был целиком поглощен, так сказать, этической стороной вещей. Его поприще исследований включало общественную жизнь, добродетели героев и поступки людей, а его мечтой было стать одним из тех, имена которых запечатлены историей как смелых и доблестных благодетелей и защитников людей. Непорочная душа Элизабет освещала наше мирное жилище подобно лампаде у святыни. Любая ее симпатия становилась предметом также нашего сочувствия и сострадания. Ее улыбка, мягкий голос, нежный взгляд ее неземных глаз несли нам благословение и живили нас. Она была животворящим духом любви, умиротворяющим и притягивающим. Я, погруженный в свои занятия, мог становиться грубым, обнаруживать резкость своего характера, и тогда именно она приходила на помощь, утихомиривая меня, вселяя в меня свою собственную мягкость и доброту. А Клерваль? Да разве могло бы какое-нибудь зло покуситься на благородный дух Клерваля? Но и он не смог бы рядом со своим рвением к безрассудно смелым деяниям быть таким абсолютно человечным, таким глубокомысленным в своем благородстве, таким полным доброты и нежности, если бы она не раскрыла ему тайну действительной красоты милосердия и не сделала добрые деяния конечной целью его грандиозных амбиций. Я испытываю несказанное удовольствие, когда перебираю в памяти события моего детства и молодости до того момента, когда в результате навалившихся на меня несчастий светлое видение моей возрастающей полезности для мира и человечества сменились мрачными мыслями, сосредоточенными на самом себе. Кроме того, представляя картины моего раннего детства, я останавливаюсь также на событиях, которые незаметными шажками привели к плачевному завершению наивной сказки моим полным крушением. При этом я прихожу к выводу, что я сам виноват за возникновение той страсти, которая впоследствии управляла моей судьбой и, подобно горной реке, начинавшаяся из едва заметных ручейков, поднялась и превратилась в неудержимый поток, сметавший на своем пути все мои надежды и радости. Рулевым моей судьбы стала натурфилософия. В связи с этим я хочу в своем повествовании описать те факты, которые предопределили мой выбор этой науки. Когда мне было 13 лет, мы всей семьей выбрались отдохнуть в купальнях вблизи Танона. Испортившаяся погода продержала нас целый день в гостинице. Там мне случилось найти томик работ Корнелия Агриппы. Я нехотя открыл его и стал читать. Теория, которую он описывал, и факты, которые чудесным образом ее подтверждали, не замедлили изменить мое поначалу ленивое недоверие на горячий энтузиазм. Мне показалось, что меня осенил новый свет, и я, радостный, бегом помчался к отцу, чтобы сообщить ему о своей находке. Отец, бегло взглянув на титульную страницу книги, сказал: «А, Корнелий Агриппа, дорогой мой Виктор, не советую тратить свое драгоценное время на эту чепуху». Если бы вместо этого краткого совета отец задался трудом объяснить мне, что принципы Агриппы были полностью опровергнуты и что была принята современная научная система знаний, которая обладает намного большими возможностями, чем старая, поскольку сила старой системы химерна, в то время как новое дает реальный практический результат, то я, наверное, отбросил бы Агриппу в сторону и удовлетворил бы свое разгоряченное воображение тем, что с прежним энтузиазмом вернулся бы к своим прежним занятиям. Вполне возможно даже, что в таком случае ход моих мыслей не получил бы фатального толчка, приведшего к моему крушению. Однако беглый взгляд, который отец бросил на злополучную книгу, с совершенной однозначностью убедил меня в том, что он не был знаком с содержанием книги, и я продолжил ее читать с огромным увлечением. Когда мы из этой поездки вернулись домой, первое, что я поспешил сделать, это достать все работы Агриппы, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с упоением прочел и изучил фантастические писания этих ученых. Мне казалось тогда, что я один из немногих, кто был посвящен в эти сокровищницы знаний. Еще раз повторяю, я всегда был пропитан жгучей страстью проникнуть в тайны природы. Несмотря на мой интенсивный труд и познание мной поразительных открытий современных ученых, я никогда не испытывал удовлетворения от своих занятий и всегда заканчивал их с чувством недовольства. Исаак Ньютон, говорят, признавался, что он сравнивал себя с ребенком, собирающим раковины на берегу огромного и неисследованного океана истины. Все его последователи в любой ветви натурфилософии, с работами которых я ознакомился, даже с моей мальчишеской точки зрения, были новичками, слепо идущими по тому же пути. Необразованный крестьянин, наблюдая за окружающей природой, познает практическую ценность ее явлений, а самый образованный ученый знает о них не намного больше. Ученому удается лишь приоткрыть завесу над тайнами природы, в то время как полностью ее лик остается для нас закрытым. Ученый может вскрывать тело человека, изучать его анатомию и давать название его органам. Однако, не говоря уже о первичных причинах, для него абсолютно неведомыми остаются даже вторичные и третичные причины жизни. Глядя на все те фортификации и преграды, из которых природа создала неприступную для человека цитадель на пути к познанию ее тайн, я в своем невежестве взбунтовался. Но я знал о людях, которые проникли на этом пути глубже и знали об этом больше, и в моем распоряжении были написанные им книги. И я поверил их слову и стал их верным последователем. Может показаться странным, что такое может случиться в 18 столетии. Однако надо учесть, что наряду с обычным образованием в женевских школах я по своим любимым наукам прошел неслабый курс самообразования. Отец мой не питал страсти к наукам, и мне как в детстве, так и в студентах пришлось самому восполнять свои пробелы в науках. Будучи послушным учеником своих новых наставников, я с величайшим усердием принялся за изыскание философского камня и эликсира жизни. При этом последний объект очень скоро полностью захватил мое внимание. На богатство и достаток я не смотрел как на основную цель жизни, однако слава, которая бы могла меня ожидать, сделая я открытие, принесшее человеку избавление от болезней и неуязвимость к чему бы то ни было, кроме насильственной смерти, меня манила. Кроме того, мои вожделенные видения обращались также к многообещающему вызыванию духов и нечистой силы, согласие на что великодушно давали избранные мною авторы. Однако все мои попытки на этом поприще кончались неудачами, в чем я сетовал исключительно на мою неопытность и никоим образом не сомневался в верности своих поводырей. Таким образом, некоторое время я предавался отвергнутым системам знаний, смешивая друг с другом, как и всякий другой непосвященный, бесчисленное множество противоречивых теорий и отчаянно барахтаясь в псевдонаучном болоте, руководимый своим горячим воображением и детскими умозаключениями, пока случай снова не изменил направление моих идей. Когда мне было уже около 15 лет, мы поехали отдохнуть на нашу виллу вблизи Белериф, где нам довелось пережить невиданную ужасную грозу. Она пришла откуда-то из-за гор Юры, и небеса разверзлись страшным громом и молниями одновременно с четырех сторон. Все время, пока длилась гроза, я стоял в открытых дверях и не мог оторвать от нее своих любопытных и восхищенных глаз. Вдруг где-то совсем рядом раздался оглушительный хлопок, и одновременно огонь охватил стоявший передо мной метрах в 20 от дома старый красивый дуб. Когда огонь погас, дуба уже не было, а на его месте из земли торчал только развалившийся пень. На следующее утро, подойдя к этому месту, мы увидели, что дерево было совершенно невероятно расщеплено на тонкие ленточки. Я никогда еще не видел такого полного разрушения. С природой некоторых общеизвестных проявлений электричества я уже в некоторой мере был знаком, однако то, что рассказал один известный натурфилософ, наблюдавший вместе с нами грозу, меня поразило невероятно. Этот ученый занимался исследованиями электричества и гальванизма и создал свою теорию этих явлений, и на ее основе объяснил нам то, как произошла напугавшая нас страшная катастрофа. Услышанное мной вмиг затмило все то, что я узнал раньше от своих светил Корнелия Агриппы, Альберта Великого и Парацельса. К тому же это фатально оттолкнуло меня от всего того, чем я до сих пор занимался. Мне тогда казалось, что понять вообще ничего невозможно. Все, что так долго привлекало меня, в одно мгновение превратилось в непотребный мусор. Под влиянием одного из тех капризов, которые, возможно, большинству из нас знакомы из нашего раннего юношества, я без раздумий забросил свои прежние занятия, навсегда оставил натурфилософию и все ее ветви как искривленное и бесплодное творение и проникся величайшим к ней презрением как лженауке, который не место даже на пороге реальных знаний. Таким образом, мое возросшее самосознание направило меня к изучению математики и других, относящихся к ней областей естествознания, имевших под собой непоколебимый фундамент и потому требующих моего внимания. Как все-таки странно устроены наши души, и какими неизвестными нитями, связанными с процветанием и с падением в бездну. Когда я вспоминаю те годы, мне кажется, что произошедшая тогда почти загадочная перемена моих интересов и желаний была наущением моего ангела-хранителя, последней попыткой доброго духа избежать предначертанной мне звездами бури, которая уже в то время была готова разрушить меня. Его победа явилась мне в необычайном спокойствии и духовном согласии, последовавшим за моим отказом от прежних, будораживших и буквально мучащих меня занятий. Эта перемена была ниспослана мне, чтобы научить меня замечать и различать проявления зла в несчастье и добра в счастье. Это был очень сильный посыл доброго духа, но он оказался незамеченным. Судьба моя была слишком сильна, и ее незыблемым законом было предписано мое полное и ужасное крушение.